Алгоритм гармонії.
Привітання, сябри! З вами Світлана Чижик. Пропоную сьогодні разом со мною складати уласний алгоритм гармонії. Буду рада, коли подчас передачі ви хоча б на хвилинку задумаєтеся про свій психологічний стан. Ті задоволеныя тым, што адбываецца зараз у вашым жыцці. Магчыма, штосьці хочаце змяніць. Па шчырасці, сёння існуе мноства спосабаў прапрацаваць пэўныя праблемныя моманты ў вашым жыцці. Можна звярнуцца да псіхолага, гештальт-терапеўта, коуча, які дапаможа вызначыцца з мэтамі і адшукае рэсурс у вас саміх. А можна звярнуцца па дапамогу да арт-терапеўта, у аснове працы якога ляжыць мастацтва і творчасць. Кажуть, дякуючи примененню мастацтва у терапевтичних метах, можна на символічному узровні виказати і дослідувати самі різні почуття і емоції. Кохання, ненависть, кривду, злость, страх, радость. Зараз дознаємося, як це працює. У нас у гостях мастак, арт-терапевт Наталія Жигамонт.
Арт-терапия, то есть, если вы заметили, первое слово арт. Вот это очень важно. Для психолога, я считаю, необходимо медицинское образование. Это идеальный вариант, если человек будет понимать, как устроен организм и вообще психика в целом. И с чем она взаимосвязана, потому что без медицинского или без художественного арт-терапии заниматься не совсем полноценный подход, потому что сам термин, само понятие арт-терапия, те же метафорические карты, и это изобрели, придумали художники. О чем мало кто помнит. Например, метафорические карты, работа с метафорой. Это пришло в голову как раз-таки художнику. Значит, художник Андриан Хилл в 1938 году пришел вот к понятию арт-терапия, когда он работал в клинике с людьми, болящими туберкулезом. Он просто занимался искусством и потом обнаружил, конечно, то, что это очень хороший способ человеку как помочь, так и узнать о том, что он чувствует. Дальше, то есть это художник, вот что я хочу, на чем заострить внимание, да? Что касается метафорических карт, то есть, мы живем в мире метафор в принципе, да, вся литература, поэзия, искусство, то есть, вы уберите метафору, и, в общем-то, довольно серое будет повествование о чем бы то ни было. А получается, то есть, метафорическое мышление даже есть такое понятие, то есть, человек сразу мыслит образами, сравнениями, и это очень важная часть, ее, наверное, нужно и развивать. От природы она заложена, конечно, но часто условия, в которых ребенок воспитывается, попадает, да, у него это метафорическое мышление как-то, знаете, прибивается. Лобовое понимание любой проблемы или там знания, преподнесенные без метафорических каких-то. У нас вот были хорошие учителя в моей школе, то есть я помню практически всех, и по развитию речи, вот я уже говорила, прекрасный был предмет. То есть все нужно развивать. И вот что касается метафорических карт, канадским профессором искусствоведения это было изобретено, он хотел вынести искусство из галерей и приблизить к людям. И вот О-карты, потом уже совместно с психотерапевтом, дальше уже это пошло в область психотерапии. Что и сейчас у нас. Сам корень из искусства. Даже искусство-терапия, искусство, исцеление искусством. То есть, если у человека нет какой-то проблемы, то есть ему слово терапия уже тут может не использоваться. То есть он сам находит этот баланс, сам в состоянии извлечь из искусства то, что ему необходимо для полноценной жизни, там, развития этого отдыха, баланса между трудом и отдыхом. А если уже слово терапия, значит, человеку нужно немножко помочь. Вот этот мостик проложить, да, или дорогу, или быть проводником. То есть в данном случае арт-терапевт помогает.
Есть люди, которые увлекаются танцами, вокалом, рисуют, и им нравится это. У них есть способности соответствующие. Чем отличается арт-терапия от любви к тому либо иному виду искусства? Если мы занимаемся танцами, поем, значит ли это, что мы погружаемся в арт-терапию?
Чем отличается? То есть человек, вы приходите на концерт симфонической музыки. Вам нужны дополнительные какие-то ресурсы, чтобы воспринять эту музыку, чтобы погрузиться в нее. Вот вам нужно? Или вы приходите в музей, вам достаточно экскурсовода, наверное, да, будет? И общение с картиной. Художнику тоже достаточно мольберта. То есть можно без мольберта. Достаточно то, что он хочет выразить. То есть это вполне самодостаточные виды деятельности человека. человеческой. Рисовать, писать музыку, танцевать. А вот там, где уже подключается слово терапия, с помощью этих видов искусств привести человека, да, который сам не может, например, пойти просто записаться в студию рисования там в 50 лет и на интуитивное рисование какое-то или в кружок какой-то пойти и получить какие-то необходимые для него навыки, знания. Вот ему этого может быть достаточно. И, в принципе, в зрелом возрасте можно даже и успехов в этом деле. Вот бабушка Мозес, такая американская художница, ну, она за 70 уже начала рисовать свои истории. То есть ей было чем поделиться. И она, когда уже дети, внуки, все дела были сделаны, она начала рисовать. Вот известна на весь мир. Самое органичное искусство, ну, не самое, но, например, в африканских племенах, там, в регионе Австралии, они украшают свой дом, рисуют так, как не научишь. То есть их орнаменты – это просто непревзойденные красоты и сочетание цветов. То есть им не нужен арт-терапевт. Они сами себя терапевтируют этим. Естественно, если помогают выжить, как вообще всегда помогало и народное искусство, и песни, и танцы. Это в культуре каждого народа есть. Это наивное искусство, да, народное искусство, и песни народные, и танцы. У каждого народа это есть. Поэтому это самодостаточные явления в человеческой жизни. А вот уже арт-терапия, то, конечно, нужно специально образование, но я вот убеждена, что базовое должно быть образование художественное, музыкальное или хореографическое для того, чтобы потом понять, как этими средствами можно помочь другому человеку.
Кому может быть полезна арт-терапия? С каким запросом к вам обращаются люди?
Уже человек ищет какой-то поддержки, возможно, помощи. То есть это и я в нее пришла для самопомощи и поддержки. Я стала изучать, но пошла учиться и поняла, что, по сути, я занималась арт-терапией всю жизнь. Потому что одно дело профессиональное образование и то, что ты делаешь по своей профессии, а другое дело то, что ты делаешь просто, чтобы уравновесить себя. То есть не обязательно нести работу на выставку или еще что-то. Да? Ты просто можешь делать коллажи, чтобы тебе стало легче перенести какое-то, может быть, переживание, да, или повысить свою продуктивность даже. У меня были настолько хорошие учителя и в школе, и в училище, и потом, когда я пошла учиться к Копытину, конечно, Александру Ивановичу, это главный арт-терапевт у нас на постсоветском пространстве, Копытин Александр Иванович, он обучал, можно сказать, всех специалистов этой области. Там уже, конечно, определенные знания необходимы. Потому что просто, я думаю, что хороший учитель рисования обязательно арт-терапевт. Он по натуре. Ведь арт-терапия – это общение. То есть это рисование, это общение через рисунок, через изображение. И, конечно, обязательно потом идет живое общение. Человек говорит о своем рисунке, о том, что он выразил. Есть изображение, есть выражение. Это тоже разные немножко вещи. То есть одно дело – ты изображаешь, выходишь на пленэр и изображаешь природу так, как ты ее видишь. Есть определенные законы, да, световоздушные перспективы и так далее. А когда ты выходишь на природу, и ты просто выражаешь свои эмоции, и ты красками просто свое настроение, да, допустим, выражаешь. А если рядом арт-терапевт, то вы еще на эту тему и беседуете. Он еще вам дает, как-то направляет своими заданиями, вот определенными техниками, вас настраивает, чтобы вы настроились на какой-то диалог с собой, с миром, с теми, кто рядом. Это очень важно. Когда в группе проходят занятия, то, конечно, очень важно общение друг с другом. Если нет контакта, если, например, арт-терапевт и в данном случае человек, который пришел, говорят на разных языках, вот мы на радио, да, но есть же волны, вот радиокультура на определенной волне. Надо на нее настроиться. Если люди не настроены на одну волну, то тогда... Ну, порисовали и разошлись. А если уж начинаются какие-то интерпретации, присваивание, да, человеку того, что он и не думал, специалистам, например, который природу творчества не понимает, например, такое тоже бывает. Тут очень важно различать, где может арт-терапия использоваться и человеку действительно помочь, его собрать, а где этого недостаточно. Ему нужно обращаться к специалисту. И вот почувствовать эту разницу и не водить его вокруг да около, вот это очень важно. к сожалению, у нас немного специалистов, которые в клинической, да, например, психотерапии, есть они, слава богу, есть, и я вот с ними общаюсь, и, конечно, значимость вот этих занятий искусством как дополнительного средства для уже на реабилитацию, уже когда человеку легче, когда он уже разобрался со своими проблемами, да, на серьезном уровне, тогда подключать именно рисование, да, арт-терапию, определенные техники, не все, конечно, да, а только те, которые улучшают его состояние. Арт-терапия нужна, когда человек, в принципе, оторван от естественной среды. То есть раньше достаточно было, вот я уже говорила, искусство, ну, людям было достаточно. И когда мы учились еще, вот я все время тоскую по тем временам, вот с которых я начинала, при каждом жессе были кружки, были все виды творчества. Мягкая игрушка, где человек мог шить, придумывать объемную какую-то фигуру, где человек рисовал, моделировал. То есть было очень много возможностей творчески развиваться и общаться с умными взрослыми. Техники. Процесс достаточно камерный и всегда индивидуальный, понимаете? То есть прежде всего я знакомлюсь с людьми. То есть у меня есть там всегда в игровой форме такие игры, я всегда новые придумываю, то есть нет повторов. И использую вопросы, например, психологов. То есть вопросы, которые раскрывают человека. И уже пока мы знакомимся, и человек рассказывает о себе, да, и слышит другого, уже происходит какой-то контакт и объединение группы, да, то есть сначала разговор идет, и разговор, как правило, он визуальными какими-то образами тоже сопровождается, то есть всегда я использую не только психологические какие-то арт-терапевтические техники, а и общение с произведениями искусства. То есть у меня много, я распечатываю специально каждой теме, готовлюсь. Вот знаете, у меня есть программа, но с каждой группой она проходит по-разному. То есть у меня всегда есть запасные какие-то варианты заданий, техник. Я их вам не могу перечислить, потому что это, ну, как бы не имеет смысла в контексте того, что назовите самое главное. Ну вот самое главное, я пользуюсь метафорическими картами, проективными методиками, да, которые как раз-таки не имеют официальных методов исследования. То есть если брать психологию, то есть проективные методики не имеют вот этой вот базы исследований, переводов цифры, что психология – это цифры. Статистика, да. Я внутренне сопротивлялась, потому что я все время, ну, считала, что настолько человек каждый неповторим, что вот эти линейки все, шкалы, цифры. Или я общаюсь с исключением из правил, но цифрам я не могу отцифровать, например, если так брать, настолько индивидуальные все люди и подходы, в том числе общение очень важно, да, наладить вот этот контакт, чтобы человек максимально уже вот это доверие испытывал и к ведущему, и к членам группы, чтобы он был настроен на встречу с собой, потому что как только мы начинаем говорить о какой-то, ну, допустим, картину, вот я тоже картину там Малевича, да, репродукцию картины Малевича, там не изображено конкретно, допустим, ничего, это абстрактная живопись. И вот как только начинается разговор о том, что ты тут видишь, вот тут круг, квадрат, да, треугольник. Кто-то отвечает вот так, я вижу тут, а еще что? И когда вот человек уже погружается, он сразу начинает говорить о себе. А когда он начинает говорить о себе, сразу уже обнаруживается та проблема, с которой он пришел. И, ну, разные, и работа в парах, и работа в группе, индивидуальная работа. Вот у меня, ну, тут есть техники, я их как раз-таки разработала и описала. Все мои техники, они идут из искусства, из занятий искусством, рисованием с детьми. Я их использовала не как арт-терапевтический. Я потом просто увидела арт-терапевтический потенциал в технике, например, нарисуй фантастическое животное, допустим. Ну, это есть и тесты такие, да, в психологии. Но когда я эту технику, например, даю, то мы выходим на совершенно разные прозрения. Настоящее, прошлое, будущее, например, техника. То есть, если бы вы, например, позанимались, вы бы даже, может быть, и не вспомнили техники. Вы бы помнили процесс и увидели бы результат. Какие техники? Это любые, понимаете, которые человек прежде всего прошел сам. То есть у меня нет ни одной техники, которую бы я не сделала сама. То есть я сначала делаю сама, потом я с людьми не делаю, ну, с учениками со своими. Потом уже я могу тот или иной способ прием внедрить в арт-терапию в свою. Вот человек, когда он что-то создает, он рисует, он находится в этом моменте, понимаете, сегодня. Не завтра и не вчера он живет, да, он живет сегодня. И мы работаем всегда в этом моменте, в котором он пришел, в состоянии, в котором он находится.
Нагадаю, сябры, сёння з мастаком, арт-тэрапеўтам Наталій Жагамонт мы гаварылі пра тэрапію мастацтвам і творчасцю. Думаю, варта паспрабаваць. Магчыма, гэта тое, што патрабуе ваша творчая душа. Дзякую за тое, што былі з намі, і да сустрэчы праз тыдзень.